Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Добрый пасмурный день вам, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий, пышущий всяческими благостями, позитивом и хорошим настроением Владислав Игоревич Юртов.
Да, и строгий, неподкупный и принципиальный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да.
Интересно,
да,
привет, Игорь Николаевич. Когда исчерпаются эпитеты? Интересно. И прилагательные, да, и всячески интересные.
Между прочим, дорогие друзья, этого эфира могло не случиться, потому что мы перед эфиром успели с Игорем Николаевичем
сцепиться, да.
Немножко поругаться.
Я думаю, что это уже, знаешь, на уровне... Уже этого быть не могло, да. Это могло бы быть там несколько лет назад, но уже в данном случае вряд ли. Так вот, друзья, ладно, мы тут
слезки подцепили от умиления, слушай.
Вот, видишь, да. Как замечательно. Да, друзья, у нас к вам, вопреки тому, что мы с Владиславом Игоревичем тут выясняем отношения друг с другом, как всегда, с утра, у нас к вам есть серьезный разговор. Почему
очень
нам сложно? Да, очень.
Очень
почему
серьезный.
Почему нам сложно понимать представителей других культур, как найти общий язык с людьми другой культуры? Решили мы разобраться с Владиславом Игоревичем.
Я, знаешь, вот. Почему такую тему тебе предложу, кстати говоря? Потому что у меня был другой эфир, совершенно другую тему с другим человеком. И я вспомнил одну интересную историю, которая была с моим, ну, при мне, с моим сыном, в том числе он был участником этой истории. У него был в бывшей школе, в прошлой школе, одноклассник и друг, он чеченец по национальности, Руслан. Классный парень, очень... Ну, его и мама классная, вообще вся семья классная очень. Его старший брат даже был репетитором моего сына по английскому языку. Ну вот, и они мусульмане, они такие прям, ну, вот настоящие мусульмане, знаешь, не по названию, там, знаешь, не потому, что мы чеченцы, мы мусульмане, а вот прям мусульмане. И мы только завели собаку Марти, Picasso Music по паспорту, Марти, в честь Мартина Лютера, в БТУ.
Я в этом не сомневался.
Да, и он пришел к нам в гости, как-то Рустанчик этот, домой. И он увидел собаку, захотел ее погладить, а гладить нельзя ему, он же мусульманин. И он, знаешь, он прям вот, он прям весь вот, ну, вот как-то вот, вот, и вот ему так хочется погладить эту собаку, а нельзя. И он, а была зима, и он варежку надел, варежку, и погладил такие сквозь варежку нашу собаку. И это удивительно.
Сколько я прислал, не знаю, при всем, ну, при всей моей погруженности, в общем, в эту тему.
Ну, собака – это нечистое животное, да, для мусульман, и как бы ее не затрогать, и все прочее, и прочее, прочее, прочее. И их не заводят обычно, и поэтому такое отношение. И вот тебе, пожалуйста, да, столкновение двух совершенно разных. И я подумал, почему бы на тему не поговорить?
Ну да, правда, это хорошая тема. Хорошая, потому что мы так периодически нас мы поднимали тему всяческих разных культур и отношения к разным, да, отношения к разным культурам. Да. И мне вот, кстати, очень интересный вопрос пришел в ВКонтакте. Значит, когда я сделал свой стандартный.
Как всегда.
Да, как всегда, тебя не тегая. Чтобы ты, так сказать, не вмешался в рабочий процесс. Вот. У меня пришел вопрос от Елены. Люди с аутизмом – это люди другой культуры? Вот.
Люди с аутизмом?
Да.
Очень интересно. О, кстати, я же тебе хотел прислать один YouTube-канал, чтобы ты посмотрел, как раз про аутизм. Нет, это не люди другой культуры, это люди с другим образом мышления.
Видишь, это... смотри, это действительно, когда мы говорим про культуру, мы в основном говорим про этническую культуру, да, есть субкультуры, предположим, там, готы, да, это субкультуры, но и уже люди с ментальной инвалидностью, в частности, там, люди с аутизмом, они, конечно, такой образовывают субкультуру, то есть, как бы отгораживаясь, у них там свои правила и так далее. Ну, мы много говорим про инклюзию, мы же прекрасно понимаем, что все равно, когда ты попадаешь в мир таких людей, там есть свои правила, да, по которым ты взаимодействуешь с этим, взаимодействуешь с этими людьми. И, собственно, для того, чтобы им взаимодействовать, они тоже должны как бы усваивать какие-то правила. Вот эти вот правила, да, как бы общей коммуникации, они, мне кажется, очень важные, когда мы говорим о межкультурном взаимодействии. Да, есть даже область социологии, она так и называется,
межкультурное
взаимодействие. Да.
Да.
Вот, там кросс-культурное.
Даже в семинариях есть такая отдельная дисциплина, да, межкультурная коммуникация.
Ну, а ты считаешь... А в хороших семинариях должна быть. Вот.
Да. А ты как культуролог считаешь, да, что это все-таки... Можем говорить, что аутисты, предположим, глухие это культура.
Это субкультура. Я опять же разделяю на вот культуру и субкультуру. Да? Это субкультура, которая не... У них нет этнических ограничений.
Давай, смотри, давай так. Если мы определяем дефиниции с тобой, да, дефиниции, то в рамках антропологии, наверное, да, это действительно, я согласен с тобой, что это субкультура. В рамках антропологии, подчеркиваем. Но, наверное, я не предполагал, что наш разговор в эту сторону идет
совершенно. Ну, видишь, просто у меня прям под моим вопросом как раз такой вопрос появился. Я решил просто прочитать к тому, что мы обычно, когда говорим про кросс-культуру, например, там есть целый курс, который я там слушал, и материал, который читал, это кросс-культурное благовестие. Да? Что делать?
Очень интересная тема.
Да, очень интересная тема. И... На мой взгляд, она интересно, в принципе, подавалась, но, на мой взгляд, там она слишком перегружена была, да, вот какими-то вещами. Там просто можно было бы... Ну, это вот мои такие впечатления были, как уже как препода. Да. И для меня, на самом деле, очень важно, знаешь, такие вещи, что... которые, когда мы говорим о том, о взаимодействии культур, то очень и очень... современная, ну, как бы современность, современные реалии, современная актуальность, ну, то есть, как бы современная актуальность, актуальность нам, да, подсказывает, что вопрос взаимодействия, культурного взаимодействия, он усложняется, да, вот в нашем мире. Да.
Усложняется, мне кажется, упрощается, наоборот, нет.
Ну-ка, давай, поясни. Ты скажи, где он упрощается, а я скажу, где он усложняется.
Нет, я согласен с тобой, что, допустим, окей, я сейчас вот только что подумал о том, что он одновременно и усложняется, упрощается. Какие-то две одновременные тенденции есть в этом мире, потому что, ну, у нас, ну, согласись, у нас мультикультурный мир, да?
Да,
это правда. У нас очень, очень много, во-первых, интернет и все вот это, да, телевидение, оно сделало так, что культуры перемешиваются. Очень сильно. Mm-hmm. У меня брак мультикультурный, я извиняюсь, да? У меня жена... Я не русский-то, да? Хотя я...
Я тебе хочу сказать, у нас биология мультикультурная.
Да. Я-то не русский, да? Вообще, от слова совсем, да? То есть, во мне ни капли русской крови нету, несмотря на то, что я похож на европеец, россиянина, да? А жена-то у меня совсем вообще не русская.
Тебя огорчить или не надо?
Сразу же. Можешь огорчать. Я уже после нашего предэфирного разговора, я уже на все готов.
Знаешь, я как-то папе... У меня фамилия Попов. Папа Коля, дедушка Леша. Да? Николай Алексеевич Попов у меня папа. Я Игорь Николаевич Попов. Вот, ну, казалось бы, да?
Казалось бы, да.
Да, я как-то с папой... Ну, что-то мы с... Это было уже... Как бы я уже работал, то есть это был такой не подростковый период. Я что-то с папой решил поднять вопрос, ну, не то, что...
Вашего происхождения?
Наше происхождение, он побочно оказался вопрос. Я просто стал говорить, что, ну, вот, смотри, пап, корни наши... Вот, смотри, русские там, значит, что-то про Россию стал двигать. А он говорит, а ты бороденку-то отпусти... и поймешь, какие у тебя корни.
Слушай, да, кстати говоря.
Борода в нашем роду у мужчин не растет вот здесь, да? То есть, вот, ну, только вот здесь, как бы.
У меня есть монгольское пятно на затылке, и у моих сыновей есть монгольское пятно на затылке. А помимо этого, да, и на борода, когда мы с Фирузой познакомились, это моя жена, да, она вот, а я был не брит, не очень, она такая, да ты же не русский, типа, как, она у меня врач, ну, по профессии, да, она очень хорошо всю эту историю знает. Она говорит, ты же не русский. Ну, ну, есть грех. Есть грех.
Вот. У меня, когда папа отращивал бороду, приезжал в Москву, нужно сказать, что мой папа такой вот... Для меня всегда он был образ очень следящего за собой мужчины. Несмотря на то, что, ну, понятно, что он вообще выбился из, в общем, такой семьи. У меня там дедушка, ну, из бедной семьи, Казахстан, опять же, русские в Казахстане.
Папа мой родился в Казахстане.
Вот, а мой папа вообще всю жизнь там прожил в Северном Казахстане, ну, как вот до армии, да, из армии ушел. Ну, то есть он поступил только, когда поступил в институт Куйбышевский. То есть сейчас это Самара, вот.
Самара.
Да, Куйбышевский политехнический институт, он был на радиоэлектронике, инженер. И вот, собственно, значит, казалось, да, и он всегда одевался, значит, я посмотрел, у меня папа, я даже вот не понимаю, как мужчина может не уметь завязывать галстук, потому что меня папа научил этому делу, когда мне было 8 лет. Вот, 8 лет завязывать галстук меня научил. То есть у меня папа всегда так вот был одет, что называется, с иголочки. Он всегда следил за собой. То есть вот такой вот он был. И вот моего папу, когда он начинал отращивать бороду, его все время останавливала тогда еще милиция, чтобы проверить документы. Мы все время смеялись. Я говорю, пап, видишь, как ты вот какой... какое впечатление производишь. То есть мы сами по себе, наши семьи, вообще общество, ну, в принципе, мультикультурное. Если ты сегодня пойдешь, например, там, вот, опять же, в обычную школу, там, общеобразовательную, зайдешь в класс, ты понимаешь, что это класс, это какой-то мультикультурный котел.
Да? Знаешь, мне кажется, что... Давай так, смотри. Вот угу. Я с тобой согласен совершенно, что сейчас это так, но даже в моем детстве, когда я был в школе, когда я учился в колледже, там, в других учебных заведениях дальше, да, не было такого обилия представителей других национальностей, скажем так, да? Хотя для меня это было нормально, потому что я хоть и коренной ленинградец, петербуржец, да, тем не менее для меня Средняя Азия – это моя, ну, вторая родина. Узбекистан, Таджикистан – это моя вторая родина. Я там вырос в этих республиках, в этих странах, да? Там бабушки жили, я там тусовался по несколько месяцев в году. И для меня никогда не стоял вопрос, что там вон тот человек там типа... То есть для меня назвать человека, например, чуркой, да, там, не русской, это как бы... Что? Ну, типа, в смысле? Да?
Ну, видишь, да.
Для меня любой человек там кавказец, узбек, таджик – это человек в первую очередь, да, личность.
У меня мама училась в пединституте в Грозном.
Опять же, вот. Да? Но Грозный, в СССР это был очень русский город. Очень русский город.
Спешу тебя огорчить. Вот. Если бы ты попал в советские годы, например, в Грозный, ты понял бы, что он вот не настолько русский, насколько...
Но мне кажется, что вот Ташкент ощущение. Грозный
построил... Не, ну, слушай, понимаешь, вот ты сравниваешь все-таки Ташкент и Грозный, абсолютно, опять же, разные города, и понятно, что в Грозном было русских, ну, как бы русских было больше, да, но опять же, там все равно, там опять же чеченцы, ингуши были и так далее, очень тоже такой плавильный котел, с мамой многие учились, вот разные национальности, поэтому, в принципе, как бы мама очень хорошо, а мама из Краснодара. Ну, представь, Краснодар тоже такой плавильный котел, потому что там
очень много было.
Да, очень сильная армянская диаспора. Угу. То есть, если ты попадал в Краснодар, то в любом подъезде у тебя
греков и армян там было очень много.
Да, греки тоже там были, да, их ну, может, в процентном соотношении было немножко меньше, но тоже диаспора достаточно была такая серьезная в Краснодаре. И сегодня, собственно, армянская диаспора очень большая. Да? Опять же, в моем подъезде есть, соответственно, люди разной культуры, и даже на моей лестничной площадке, да, люди разной культуры. И когда мы пытаемся выстраивать взаимоотношения, например, я очень хорошо понимаю, что я не могу заговорить с женщиной, да, вот моих соседей, а у меня, значит, соседи киргизы, я не могу заговорить с женщиной. Вот, я для этого, для того, чтобы что-то сделать, ну, там, вступить в коммуникацию, я либо вот буду спрашивать мужчину, искать мужчину, чтобы поговорить, либо попрошу жену.
Слушай, да, ты меня помнил, может, я перебью, ты меня помнил, у нас, я же, как бы, я привык со всеми здороваться, я здороваюсь со всеми, там, да, с доставщиками, ну, вообще со всеми людьми, с кем я в подъезде встречаюсь, там, да, на входе, я на выходе.
Стараюсь у нас тоже так делать.
И у нас есть одна семья, я не знаю, кто они по национальности, но они мусульмане, совершенно точно. И там женщина прям ходит, она прям всегда в платке, там все прочее. И я поначалу с ней здоровался, а она никогда не отвечает.
Ну да, да, я понимаю. Ну, и, да.
А я как бы,
если это очень строгое, закрытое, да.
Да, да, а есть, я к этому никак не привык.
Да,
А я к этому ужасно не привык. Ну, как бы я, ну, для меня это, хоть я привык общаться с мусульманами, но для меня это вот, ну, странно, да. Потому что даже в Казахстане, когда я там бывал и бываю, ну, нет такого, там, все здороваются с тобой тоже. И мне Фирус говорит, ну, типа, не здоровайся с ней, потому что ей нельзя с тобой, ну, общаться.
Ну, да.
Я как бы просто, когда мы с ней встречаемся, я просто киваю головой, там, ну, и все. Но, тем не менее, я не кивнул, даже головой не могу себе как-то, ну, для меня, да. Но я уже к ней не подхожу, с ней не здороваюсь.
Ну, здесь видишь, во-первых, опять же, приведенный тобой пример, он очень важный, потому что даже внутри исламской культуры существуют очень разные культуры. Да,
да, да,
очень разные культуры. Есть более открытые.
Там Турция, предположим, Турция, да, совершенно не похожа
на Казахстан. Абсолютно, да, абсолютно другая исламская культура. Турция абсолютно другая. Иранцы кардинально противоположны. С турками они очень сложно взаимодействуют.
Я тебе больше скажу. Если взять Узбекистан, который мне очень близок, да, Ташкент, например, и Наманган, и Фергана, и Бухара. Это, ну, вообще...
Конечно, да. А у них история разная.
Города.
У них история разная. То есть, несмотря на то, что это история одной локации, да, у них очень история и конфликта, и взаимодействия очень сложная.
Да, у меня мама в Самарканде родилась, например, да, еще Самарканд – прекрасный один город, да, это вообще тоже отдельный какой-то, отдельная страна как будто бы внутри Узбекистана.
А в свое время, да, когда, если ты будешь, например, читать «Герой нашего времени», я, конечно, свой любимый, ты же понимаешь, не могу не
залезть. Я не то чтобы читал, я его перечитывал, когда мне было уже лет 25.
Я его постоянно перечитываю, потому что это мой, во-первых, Михаил Юрьевич Лермонтов, это мой культурный код с детства. Это первый поэт, которого я прочитал, и первый поэт, который я полюбил. И «Герой нашего времени» я обожаю. Мы перечитывали со старшей дочкой, и я надеюсь, что я буду перечитывать с младшей дочкой, хотя бы ей вслух почитаю. Это великолепный роман, я считаю, что это один из лучших русских романов 19 века, вот, ну, как раз такой, скажем, середины 19 века, да. Вот до, понятно, Толстого, Достоевского, но это вот такой постпушкинский роман, очень важный, да. Как и, например, а вот «Повести Белкина» я уже читал гораздо более зрелом возрасте.
Интересно.
Да. Ну да, постпушкинское, потому что это вот, это уже после Пушкина, да. Хотя они были современники.
Нет, да? Интересное определение, что я сейчас, я в жизни об этом никогда не думал, но, опять же, я не литератор, как ты там, да. Ту фразу, которую ты сказал, постпушкинский, я подумал о том, что это постпушкинский роман в смысле, что он очень сильно под влиянием Пушкина написан.
Да, ну, вообще вся русская литература 19 века – это Пушкин, да.
Это очень интересное определение.
Пушкин очень важное оказывает влияние. И вот, чтобы, например, нашу культуру понять, нужно прочитать Пушкина. Как это не парадоксально, да? Тогда ты многие вещи, я думал, что это, ну, можно и не знать, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, да? Значит, опять же, Пушкина процитировал. То есть, можно Пушкина читать и понять русского человека. Когда я стал перечитывать Пушкина, я вдруг, ну, понял, что вот многие наши конфликтные зоны культуры русской Пушкин просто передал. Вот
До сих пор. Но он же сам да, по себе, да. Пушкин, человек, который был в очень внутри конфликтным человеком, потому что он немножечко не русский.
Да-да, у него очень сильно, скажем, восточные, да, я бы сказал, африканские корни. Это в его характере как бы было. Но если вернуться к Лермонтову, герой нашего времени, там ведь... Кавказ, кавказцы, там же не было деления на кавказские нации, да? Там просто их называли черкесами.
Просто Кавказ.
Кавказ. Их называли черкесами, все. Все были черкесами. Без разницы. Абхазец ты, осетин, грузин, армянин. Ну, правда, вот нужно сказать, что в общем, грузины и армяне выделялись, потому что там были князья, они служили в русском... Барклай де Толли, например, тот же самый, да? Они служили в русской армии, они были генералами, героями, то есть это были действительно у них такие значимые личности для русской культуры. И уже русская культура, она все время вот это впитывала в себе. И при этом ты посмотри, как там, ну еще раз перечти «Герой нашего времени», как Максим Максимович говорит о них. Это очень специфично. С одной стороны, это глубокое понимание того, что происходит, с другой стороны, это разговор сверху, да? Это все время разговор как бы вот так
такая
вот.
Имперская
да, такая. Да, да, имперская такая, да. И это, Максим, ты понимаешь, что Максим Максимович в этом не виноват? Он такой очень... Лермонтов его схватил. При всем, при том, что Лермонтов, он безумно, он очень уважал Кавказ.
Но он там жил, он там, в смысле, не жил, а воевал.
Детства, как бы, да, он не просто служил, воевал, он служил, с детства на Кавказе был. Да? Кавказ, на самом деле, есть одна из версий, что в Кавказ его исцелил от его физических недугов, которые он страдал после того, как мама его умерла, а бабушка выгнала папу. Да? И он начал, он слег. Его отвезли на Кавказ, и как бы мальчик преобразился, совсем другим стал. Да? То есть для него Кавказ это был... То есть я все время, знаешь, как некоторые иронизируют, понятно, ему сложно было военные действия, он хотел заниматься литературой. Но там ссылка на Кавказ, это все равно, что рыбу в воду кинуть, да, потому что он с детства на Кавказе был.
Я и читал, извини, пожалуйста.
Да,
говори.
Да. Он очень уважал кавказские народы, да, и очень уважал своих врагов, с кем он там сражался. И враги уважали Лермонтова, он был какой-то беспримерной храбрости человек, они очень его уважали. То есть вот это взаимоуважение у Лермонтова это чувствуется. Ну, хотя бы вот почитай его разные вещи о Кавказе. Да.
То есть удивительно, что у кавказцев, у таджиков я это встречал, у узбеков не помню, но у таджиков встречал, у кавказцев встречал. Они удивительным образом умеют уважать своих врагов.
Да, правда, это есть, это правда.
Вот они,
ну, как бы, если враг заслуживает уважения.
Да. Они удивительным образом умеют уважать своих врагов. Это потрясающее качество, на мой взгляд. Я читал недавно, буквально несколько дней назад, и я тут же забыл уже, кто это сказал, какой-то известный советский деятель не русской национальности сказал, что в Америке, ну, я по своим словам сейчас передам, да, потому что я полностью не помню. В Америке я русский, в России я дагестанец, в Дагестане я там, кто там, ингуш пусть будет. Я не помню просто, правда, не помню, как ты сказал. Насколько, да, переплетаются все эти штуки таким образом. И ведь в каждом случае ты должен... То есть, предположим, вот возьмем этого человека. В Америке он отвечает, и он берет на себя ответственность, или даже ту, которую он не хочет брать на себя ответственность, что типа он впрягается за Россию, все претензии, короче, которые есть к русским, да, он на себя берет. Mm-hmm. В России он уже не русский, он уже там дагестанец, да. И все претензии, которые есть к чуркам, не русским, дагестанским, он на себя берет. Uh-huh. Если они есть. А в Дагестане вообще другая история для него, потому что он там представитель отдельного... Ну, он не дагестанец, он конкретную народность представляет, да? И это же так сложно ведь, uh-huh, на самом-то деле.
Но
так вот непросто.
Я думаю, что вообще, в принципе, когда мы говорим о культуре, я думаю, что можно, перейти, например, к межкультурному взаимодействию. Что нам мешает, как ты думаешь, в коммуникации с людьми других культур. Вот, грубо говоря, мы там, условно говоря, там, представитель русской культуры, да, с тобой, с вкраплениями культурными, опять же, многими, да. Вот, и у тебя родители жили в Азии, у меня папа из Казахстана, да, мама с Кубани, вот, и она тоже, как бы, Кубань – это всегда Кавказ рядом, Кавказ совсем рядом, да, это всегда вот это взаимодействие. И что нам мешает понимать людей другой культуры? Что является препятствием?
Я вспомнил одну историю, я сейчас расскажу, я ее, по-моему, даже несколько раз в эфирах вспоминал. Дело было в Таджикистане, опять же, в доме моей бабушки, бабы Люды. У нас были соседи, это такие прямо, они прям кишлачные таджики такие были, прямо из кишлака они приехали в город. Курган-Тюба – это не очень большой город, но, тем не менее, все равно город. И мы, естественно, с ними коммуницировали, они были у нас в доме. Я помню очень хорошо одну историю. Мне было лет 7, по-моему, если тогда, 8. Мы пригласили в гости бабушку с мамой. Наготовили там, ну, естественно, плов, салат, там, ну, куча всего, там, свежие лепешки, я их сам купил, только что испеченные, извини, но и прочее, и прочее. И они пришли к нам домой, мы разложили ложки, вилки, а эти люди не умели пользоваться ложками и вилками. Uh-huh. Ну, потому что они, ну, кишла, они, как бы нет в той культуре, как бы, да, это не плохо.
Руками едят, руками едят.
И она пыталась, вот это, я не помню, как же ее звали, Саадат, по-моему, ее звали, не помню точно, эту женщину. И она пыталась этой вилкой как-то что-то, ну, что-то с ней сделать, у нее не получалось ничего. И мама говорит ей, слушай, да завязывай уже там с этой вилкой, ну, как бы, ешь, как ты привыкла, да? Uh-huh. И она там с облегчением бросила и начала есть плов руками. Вот, понимаешь,
наша это, кстати, очень красиво, между прочим.
Да, вот наша неготовность к тому, чтобы мы признавали за людьми право быть такими, какими они есть, вот и есть, это, мне кажется, основная проблема в межкультурной коммуникации. У него своя культура, или у нее там, у нее свои привычки, и мы не имеем права навязывать им свои идеалы, там, да, какие-то. Мы должны уважать их идеалы.
Ну да, и первое, самое банальное, да, такое, что мешает, это языковой барьер. Языковой барьер не самый сложный барьер, да, его иногда сложно преодолевать чисто по, да, таким причинам понятным, но, мне кажется, гораздо более сложный барьер. Кстати, из языка, опять же, свой любимый лошадка из языка, многие культурные особенности вытекают. Да? Если ты там вспомнил, например, у нас есть вот, грузинская семья в подъезде, и они, у них есть свой ресторанчик, он называется «Ешь руками». Да? Вот, как раз можно попробовать вот это. Мы с женой очень любим, у нас есть такой здесь эко-базар, и на эко-базаре там много таких вот кафешечек. И мы приходим в одну восточную кафешечку, нас узнают, нас очень любят, потому что мы пара, для них это очень важно, семья. Да? Когда семья появляется, и нас знают, и знают, мы были там, ну, предположим, там мы пришли туда в третий раз, представляешь, какой огромный поток людей ходит там, и там, естественно, в эту кафешку ходят покушать все. Mm-hmm. Да? Там очень вкусно, там домашняя пища такая, все. Вот. Она такая, средний ценник такой, да, вполне. То есть для двоих поесть за 1000 очень хорошо, можно плотно. И там порции хорошие такие. Вот, и мы третий раз пришли, и обращаясь к нам, он говорит, вы будете снова манты? То есть запомнили, что мы заказывали, да?
А у меня есть мантышница, мы делаем манты дома.
Отлично, да. Нет, я вот это искусство не овладел мантышницей. Я знаю, как это все делается, как они правильно едятся. Вот, ну вот... Я как-то еще не на том уровне дзена, как ты. И вот это удивительно, да. Там есть какие-то вещи, препятствия, там языковой барьер. Есть, как это неудивительно, опять же, я к результатам моего опроса, какие проблемы могут быть в коммуникации, знаешь, какой назвали? Допущение сходств, что все люди одинаковые. Это, о, главный...
это очень страшная когнитивная ошибка.
Да, главный барьер в коммуникации, что все люди одинаковые, всегда найдут общий язык.
Причем это страшная ошибка даже не в межкультурной коммуникации, а даже в семье, там, да. Мы думаем,
даже что... внутри одной культуры, да.
Да, да. Мы думаем, что наш муж там, или наша жена такая же, как ты, так же думает, mm-hmm. так же. Это страшнейшая ошибка. Наверное, половина разводов или большая часть разводов происходит именно по причине того, что мы почему-то думаем, что тот человек должен быть точно таким же, как и я. Так же думать, так же чувствовать, прожил такую же жизнь, имел такой же опыт жизненный. Ой, это или, жутчайшая ошибка.
Да, или, например, что мы очень легко поймем своих детей. Они же наши дети, и мы помним, мы же сами были детьми.
Я постоянно конфликтую со своим сыном, именно потому что я все время думаю, что он должен быть таким же, как и я.
Да, или интерпретируешь его вот так, как да, ты да. бы думаешь, что я бы поступил вот в его возрасте, на его месте, а оказывается совершенно другие
интерпретации. Да, и это прям вот, знаешь, это... Да, 100% наших конфликтов, они основаны на этом с моим сыном. 100%, наверное. Ну, может быть, 99, хорошо. Из-за этого. Это ужасно, конечно.
Еще одна причина, почему мы не понимаем друг друга, это неправильная... интерпретация невербальных каких-то знаков, да? Ну, жестов, взглядов и так далее. Да? То, что мы не, словами не произносим, грубо говоря.
По-моему, если не ошибаюсь, в фильме «Бесславные ублюдки», кажется, там было, да, что кто-то...
Там очень много на этом построено.
Да, да, немец, знаете? Узнал, что тот на самом деле не немец, именно по жестам неправильно указал знак.
Да, да. Там вообще Тарантино в этом плане очень умный режиссер. Он очень внимателен к деталям, культурным деталям в том числе, да. И он очень много... Там, ну, хотя бы «Джанго освобожденный», там тоже очень много на этом построено, да. Там, вот, знаете, на этой разнице культур очень интересная, да. Вот ошибочность, да. Слушай, внутри одной культуры мы с тобой можем говорить, и, ну, предположим, ты будешь все время молчать. Да, или скупо отвечать. У тебя могут быть свои причины, а у меня начинаются интерпретации твоего поведения. Значит, что? Значит, ты что-то замыслил, значит, я тебя обидел, значит, у тебя есть ко мне какие-то претензии. И у меня уже целая, знаешь, такая гора такая, вот целый списочек того, что у тебя может быть, у тебя что-то болит, у тебя какие-то проблемы, например, дома, и ты сосредоточен на этих проблемах, тебе просто сейчас, ну, значит, у тебя нету ресурсов для того, чтобы поддерживать разговор и так далее, да. Я уж молчу, ты уже говорил про мужчин и женщин, то же самое, да. Вот... Женщина очень много подает мужчине невербальных знаков, которые мужчины
не умеют.
Абсолютно. Да, то же самое. Но для мужчины все очень просто. Ну, как бы, хочешь – спроси. Хочешь – скажи.
Мы тупые, прямые.
Мы тупые, прямые, да, я согласен с тобой. Мы тупые, прямые. Такие прямолинейные. Значит, ну, что... Вилка? Я тебе вилку не подам. Так ты скажи, я тебе подам.
Знаешь, я попадал в западню, в такую, в эту мужскую-женскую, постоянно, я с Фирузой со своей, постоянно попадал в эту штуку. Она мне о чем-то говорит, да, допустим. У меня как бы, какая реакция? Я срочно должен эту проблему решать.
Да, точно.
Меня а ей такая... нафиг это не нужно вообще, от слова совсем.
Она просто хочет проговорить
это. Да, она просто... Я тут же начинаю... пытаться решать эту проблему. Понимаю, что я не могу ее решить, у меня не хватает ресурсов. И у меня паника начинается. Да. И вот это все, знаешь, как иначе реагировать? Ты мужик, ты должен решать проблемы. Ты для этого рожден. Бог таким тебя создал, ё-моё.
И еще есть штука такая. То есть, женщина что-то сказала, разница между мужчиной и женщиной. Да, опять же, я лично считаю, что это все-таки культура. Да, это специфичность разницы мужской культуры и женской культуры. Специфична вот наша разница в восприятии, да, мира и в коммуникации с этим миром. Например, женщина говорит о какой-то проблеме, мужчина молчит. И женщина интерпретирует, что он просто хочет слиться. А мужчина думает, ага, как я могу решить эту проблему? И начинает все эти... И он молчит. Она говорит, ты игнорируешь наш... Я говорю, что значит я игнорирую? Вот ты сказала, я вот это сделал. Она говорит, а сказать мне ты мог об этом? Или предложить, слушай, давай попробуй посмотреть, как можно решить эту проблему. Ты можешь это артикулировать просто словами элементарно, да?
Через рот, словами через рот.
Через рот, да, как еще-то. Да, не телепатический же, в конце
концов. У нас был комментарий один, который почему-то пропал, но я его запомнил. Человек написал, что почему-то представители других религий более терпимы к иноверцам, чем христиане.
Ну, не знаю, может быть, личный негативный опыт. Я не уверен, что в общем, ну, по общей температуре по больнице такая, что христиане более нетерпимые. Мне кажется, здесь мы опять вот встаем на какой-то...
Личный опыт какой-то.
Личный опыт и на некую платформу мифологизации. Да?
Значит, особенно учитывая, что статистически христианство – самая гонимая религия в мире.
Ну да, да, это правда. Просто, опять же, вся западная культура, она очень, да, значит, теоцентричная, я имею в виду, конечно, там, ну, средние века опять, формирование так называемой европейской культуры, да, и создается впечатление, что вот эта большая монокультура, которая подавляет другие культуры, и она поэтому нетерпимая, да, там, сразу вспоминают крестовые походы, инквизицию, там, костры и так далее, да, и прочее, там. При всем при том, что к христианству точно такие же, еще гораздо более агрессивные сопротивления было в других культурах. Да? Взять гонения в Китае, Японии, там, в мусульманских странах и так далее. Да? То есть, вот, ну, но создается
даже
ощущение...
Даже на самом деле в России, ну не в России, в смысле, а в славянских странах, когда такое христианство начало приходить, оно тоже особого приветствия так, не встречало.
Да, там оно встречало очень сильное сопротивление. Ну, понятно, что только что зародившаяся и крепнущая, да, русская государственность, как бы ей нужно было... понимать, с какими союз, с кем она будет воевать, а с кем, а где она будет укреплять союз, как укрепить союзы. И понятно, что там Россия это всегда там была той территорией, на которой вот постоянно были вот эти давления, да, вот со стороны там разных там католической культуры, либо византийской православной культуры, да, либо, соответственно, со стороны кочевников, это язычники еще тогда были, а уже потом, да, ислам и мусульманство, да, то есть вот эти вот, и вот, кстати, вот это, как бы сейчас сказали, геополитическое положение России сформировало...
Ужасное слово геополитическое,
да, отвратительное. Да, согласен, да, с тобой, у меня тоже оно не вызывает цветочков внутри... Вот, и полуухание. Вот. Ну, то есть, вот так вот, да, все равно оно формировало нашу культуру, и именно поэтому при всей не, знаешь, такой непримиримости, агрессивности у нас при этом гораздо больше внимания и уважительности. Это дуализм русского человека, вот, загадка.
Ты русский шовинист, вот я тебе точно могу сказать, ты русский шовинист.
Вот видишь, уже оскорбил, понимаешь?
Да. Ты превозносишь.
Не, абсолютно я понимаю все минусы вот русского человека и все проблемы русского человека.
Можете вопрос не по теме задать?
Да, давай.
Ты веришь в какую-то ментальность китайскую, российскую, не знаю, там, румынскую?
Ну, она правда есть. Она очень размывается сейчас, но она правда есть. Но с точки зрения социологии, культурологии, даже антропологии, она существует, безусловно.
Мне кажется, что наоборот, с точки зрения науки, нет такого понятия российской ментальности, например, или китайской ментальности. Нет разве?
Я ошибаюсь. Нет, я с точки зрения культурологии как раз есть. Да? Mm-hmm. Вот. И одно из естественных, кстати сказать, свойств культуры – это умение защищать себя. Да?
То есть,
закрытость. Да.
Правильно я понимаю, что ты там согласен со фразой, предположим, да? Ну, предположим, я сейчас гипотетически говорю, да? Ну, хотя она имеет основание, эта фраза. В смысле, она муссируется, там, типа, все албанцы, там... преступники.
Нет, это миф. Это миф, да. Это к ментальности не имеет отношения, да. То есть, скажем так, ментальность не подразумевает демонизацию и инвалидизацию, да. То есть наделение общими негативными
свойствами. Просто ключевые какие-то культурные эти матрицы в голове, да?
Так ты это подмечаешь. Есть вещи, просто сформированные культурой, да, и историей. И она присуща. Вот. И мы от этого мучаемся. Это и плюсы, и минусы одновременно, да, людей, да, в разных культурах. Понятно, что все это меняется, все это перемешивается, и в современном мире это все очень сильно перемешано. Очень сильно. Но есть какие-то вещи очень и очень специфичные, да, для нас. И поэтому, если ты сейчас зайдешь там в тот же самый, в любой на видеохостинг, где какие-нибудь видеоблоги, вот там вот эти вот, значит, а вот как там иностранцы воспринимают там Россию, или как русские воспринимают там вот там какие-то там другие там страны, да? То есть вот эти до сих пор это беспокоит людей и интересует людей, и они очень
как ты считаешь, правильно ли пытаться всеми силами сохранить свою культуру, или вполне нормально, что сейчас из-за общей глобализации, из-за интернета, из-за телевидения, да, мы все очень сильно перемешиваемся, смешиваемся. Мы... Ну, вот, например, смотри, мы с женой, например, моя жена наполовину узбечка, наполовину татарка, да? Я татарин, украинец, поляк, немец и кто-то там еще, там, да? Но мы при этом ходим, если мы ходим в кафешки, в те же самые, да, мы ходим в вьетнамские, в китайские кафешки, изредка в узбекские, уже разочаровались в том, котором мы ходили, там испортилась кухня совершенно. Но вот в вьетнамские, китайские кафе мы ходим в основном. Так вот, лучше сохранять культуру или все-таки нормально, когда мы перемешиваемся? Не стоит препятствовать этому процессу.
С точки зрения, опять же, культурологии, как бы сохранение культуры не означает отторжение другой культуры. Сохранение своей культурной особенности, в принципе, одно из свойств культуры – это умение создавать, сохранять и передавать культурные ценности. Да, это одна из дефиниций культуры, многочисленных, там их что-то больше 500. Вот. И в этом нету противоречий. Да? То, что мы пытаемся сохранить, это очень важно, да? Для культуры сохранять свою идентичность. Это правда важно, да? Именно для культуры.
Зачем?
Потому что это ценности. Это ценности, и это, знаешь, это даже зависит не от идеологии, не от пропаганды абсолютно. Да? Они просто это могут использовать, этот ключ, да, такой. А это все зависит, это все, грубо говоря, я не люблю вот эту фразу, я верю, значит, такая немножко англицизмом попахивает, они очень любят это говорить, I believe, да, там. Я верю в демократию и так далее. Я лично очень как бы солидарен с идеей того, что как бы культура, она специфична тем, что ты передаешь что-то очень важное своим детям. Ты же хочешь передать что-то важное своим детям.
Я хочу, но при этом, смотри, опять же, у меня очень сложная семейная история, как тебе говорил, да, у меня папа родился в Казахстане, вырос в Ташкенте, мама родилась в Самарканде, выросла в Душанбе, в Таджикистане. Я уже сам в себе несу мультикультурность, понимаешь? Я с детства ем узбекскую, таджикскую еду, я ее готовлю.
Вот это мультикультурность, ценность, которую ты будешь передавать. И как это не парадоксально, вот это кажется, что это противоречие, мультикультурность – это признак твоей семейной культуры, которую ты хочешь возгребать в своих детях. То есть тебе бы хотелось, чтобы твои дети... Так ведь? Тебе бы хотелось, чтобы твои дети с уважением относились к людям другой культуры.
Конечно, конечно.
И ты будешь это передавать.
Я прям этому учу своих детей.
Вот, видишь, и это становится частью твоей культуры, которую ты хочешь сохранить. А тебе говорят, да ладно, да забей вообще, зачем это нужно? Вот.
Пускай живут... я настолько мультикультурен, я тебе же, Игорь Николаевич, говорю, да, что мне даже мне претит, мне не нравится, когда моя теща, которая зовут Фердаус, представляется Фаей, да, чтобы людям другим было легче.
Вот,
мне
нравится это. Ты уже навязываешь, как бы, свои, ну, пытаешься, ну, так сказать, навязать свой, как своей тёще, например, ее манеру поведения. Ты думаешь, что это вот неправильно и так далее. И уже происходят межкультурные конфликты между тобой и твоей тёщей. Да? Ну, то есть, видишь, как все... Вот ты сказал, что все просто, да? А я говорю, что все усложнилось, намного усложнилось. Именно из-за мультикультурности. И мультикультурность становится признаком культуры. Понимаешь? И мы эту культуру... все равно мы это сохраняем. Мы хотим, чтобы вот это свойство передалось моим детям. И мы будем... И мы хотим, чтобы наши дети передали это, ну, собственно, своим детям, нашим внукам. То есть все равно это признаки культуры, сохранения культуры, да, и передачи каких-то ценностей от отца к детям. Вот культура – это прежде всего ценности, а традиции, ты понимаешь, да, что такое традиция? Традиция – это фиксирование ценностей, да? Mm-hmm. Это просто закрепление ценностей, вот, чтобы... Почему важно... Это, знаешь, я очень терпеть не могу вот эту фразу насчет мертвые традиции. Ну, слушайте, ну, у вас же есть свои традиции, вы их не считаете мертвыми, да? Предположим, там, не знаю, там, после богослужения пить чай, изучать Библию, да? Это ваши традиции. Кто-нибудь скажет, что это мертвая традиция, вы просто возмутитесь. Как это консолидирует, это нам дает возможность и так далее. Да? Я вот о чем. Так, о том, что, конечно, вот чтобы понять, вот, так, уже выруливаю к финишной черте, чтобы понять другую культуру, нужно уважать свою культуру, да, и с уважением относиться к другой культуре. То есть понимать, что у нас есть очень много, например, там, предубеждений и стереотипов, да, по отношению к другим людям. Да. Вот ты говорил о том, что все албанцы там бандиты, да, ну, условно, угу, в кавычках, я сразу говорю, что...
Ну, есть такое мнение.
Вот, это предубеждения и стереотипы. Для того, чтобы его преодолеть, нужно просто... пожить с людьми этой культуры.
Быть мне, кстати, один из любимых поэтов, албанский поэт Андон Закович Юпи его зовут.
А я вообще обожаю сербскую культуру безумно. У меня одни из любимых писателей, сербские писатели, Иво Андрич, ну, югославские писатели и сербские писатели, да. Вот, я очень люблю эту культуру. Но я безумно уважаю вот какие-то очень важные вещи в этой культуре. То есть мне интересно, мне вообще интересны другие культуры. Я знаю, у меня есть знакомый блогер книжный, который собирает книги из разных стран. Просто вот, ну, не просто там зарубежную литературу, а африканские, причем разных африканских стран. Я говорю, слушай, зачем тебе столько всего? Вот, ну, я знаю, что вот не все книги она, там, предположим, там, девушка, да, она читает. Она говорит, а мне интересно, я вот смотрю на свою библиотеку и вижу, что это вот такое обилие культур у меня. Моя библиотека – это такое мультикультурное пространство такое.
У меня в детстве были всегда, значит, любимые сборники. У меня были узбекские сказки, таджикские сказки, понятное дело, японские сказки.
Сказок у нас очень много, да, в семье.
А дочке мы купили целую, значит, вот такую стопку просто сказок, там, румынские, испанские, какие-то еще другие сказки. Да, вот целую стопку просто разных народов. И буквально, когда сейчас перед эфиром приходил, папа, почитай, принесла мне румынские и испанские сказки, собственно,
книжки. О, испанские, у меня есть сборник совершенно замечательных испанских португальских сказок. Есть «Гальский петух», это обработанные такие французские, народные французские сказки. Вообще очень люблю. У меня жена увлекается, она собирает сказки. Да. Вот так вот, давай подводим итоги. Если мы что-то можем подвести,
нечего подвести. Ну, подвести надо. Давайте так. Я скажу так: я терпеть ненавижу, да, допустим, высокомерного отношения к людям другой национальности и другой культуры. Прям меня трясет от того, когда кто-то высокомерно относится к дворникам, которые убирают, например, наш дом, которые узбеки, там, таджики. Друзья, это все люди. Люди. И вы не представляете, какая глубокая и интересная история там у того же самого Узбекистана или Таджикистана, или Афганистана, или Пакистана, или там Шри-Ланки, неважно чего. Просто попробуйте вникнуть в эту историю, в эту культуру, и увидите, как много там есть интересного, того, что заслуживает уважения большого. И как много в нашей культуре есть того, что уважение не заслуживает, к сожалению.
Я думаю, что прежде всего для того, чтобы понять человека другой культуры, вы должны быть готовы к различиям, вы должны разобраться в иерархии в этой культуре, чтобы не обидеть, быть открыты, быть готовы к трудностям в общении. И уважение – это золотой ключик, открывающий ключик коммуникации с другим человеком. Если вы не уважаете другого человека, другой культуры, ничего у вас не получится. Поэтому уважайте друг друга, друзья, и все у вас получится. Спасибо. Аминь. Большое. Да, всем Владислав пока. Игоревич, и всем друзья. Всем пока.
До встречи.